Айлин, цена возвращения. Глава 1. Рейс Лондон, Москва. Самолет шел на снижение, когда Вера наконец убрала ноутбук. За иллюминатором медленно проявлялась Москва, серая, плоская, огромная. Не та Москва из детских воспоминаний, сверкающая огнями с высоты родительской машины, а другая, зимняя, усталая, равнодушная к тому, кто и зачем сюда летит. Она возвращалась домой. После 4 лет отсутствия. Вера достала телефон и перечитала последнее сообщение от отца. Пришло 3 дня назад, когда она еще сдавала последний экзамен. «Приедешь, поговорим». «Не по телефону». «Все хорошо». «Все хорошо». 2 слова, которые отец никогда не писал просто так. Дмитрий Лозинский не успокаивал ни дочь, ни партнеров, ни себя. Если он написал «все хорошо», значит, было что-то, что требовало именно этих слов. Она убрала телефон и стала смотреть в окно. В отражении иллюминатора мелькало ее лицо, темные волосы убраны в хвост, под глазами тени от недосыпа. Она провела последнюю неделю в сессии и не спала нормально 3 дня. Это видно было. Она знала. 22 года, финансовое право, Лондон и лицо человека, который летит домой и не знает, что там ждет. Она поправила это лицо привычным движением, расправила плечи, опустила подбородок, убрала из взгляда все лишнее. В Лондоне ее научили, что усталость — это информация, которую не обязательно отдавать бесплатно. Человек, который выглядит измотанным, уже наполовину проиграл разговор, еще не начав его. Она не знала, с кем именно ей предстоит говорить дома, но знала, что говорить придется, и готовилась к этому так, как привыкла готовиться ко всему важному, заранее, тихо, про себя. Самолет коснулся полосы жестко, с подскоком. Пассажиры захлопали, коротко, иронично, без особого энтузиазма, как хлопают только на рейсах домой. Вера не хлопала. Она смотрела, как за окном бежит мокрый бетон, как проступают из мглы ангары, цистерны, хвосты чужих самолетов с незнакомыми ливреями. Шереметьево. Она была здесь 100 раз, ее провожали и встречали, отсюда она улетала учиться. Сегодня все это выглядело чужим, будто она смотрела на свою прежнюю жизнь сквозь не до конца протертое стекло. В зале прилета ее встретил Геннадий, водитель, работавший у отца лет 15. Немолодой, крепкий, с той особенной сдержанностью людей, которые много видели и научились молчать. Он забрал чемодан, кивнул коротко: «Добро пожаловать домой», и больше не сказал ничего до самой машины. «Папа дома?» — спросила Вера, когда они выехали на трассу. «Дома», — сказал Геннадий. «Он?» «Как?» Пауза была 3 секунды. Для Геннадия это было все равно, что монолог. «Ждет вас». Вера смотрела на дорогу. Подмосковье проносилось мимо, заправки, торговые центры, серые многоэтажки, вдоль шоссе. Она 4 года жила в Лондоне, где даже промзоны умеют выглядеть с достоинством. Здесь достоинство было другим, угрюмым, тяжелым, без украшений. Она всегда думала, что соскучится. Оказалось, соскучилась. Просто не поэтому. Дом встретил ее светом во всех окнах. 2-этажный, кирпичный, с широким крыльцом, не особняк, не дача, что-то среднее. Отец построил его в начале 2000-х, когда дело пошло. Вера помнила, как переезжали, ей было 10, Никите 4. Мать бегала с коробками и говорила, что не успевает. Тогда дом казался огромным. Сейчас — просто домом. Теплым, знакомым до каждого угла. Мать стояла на крыльце, в тонком джемпере, несмотря на февраль, с улыбкой, которую Вера знала с детства. Эта улыбка означала гостей за столом, фотографии для соцсетей и разговоры, которых не будет. Верочка. Объятие, запах духов, легкий поцелуй в висок. Как долетела? Ты похудела. Пойдем, я велела приготовить твои любимые пирожки. «Мама». «Где папа?» Улыбка чуть дрогнула. «В кабинете». «Он тебя ждет, но сначала поешь, ты ты же с дороги. Мама. Они смотрели друг на друга. Наталья Лозинская была красивой женщиной, всегда была, наверное, всегда будет. Но сейчас под глазами залегла тень, которую не перекрывала никакая пудра, и руки, сложенные у груди, держались чуть крепче, чем нужно. «Иди к нему», — сказала мать тихо. «Он объяснит лучше, чем я». Отец стоял у окна,